Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Мир вам! Мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 AM, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать в повторе, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us. Откроем Евангелие от Матфея и будем читать 16 главу с 13 стиха и ниже. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал своих учеников, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Дорогие друзья, мы прочитали с вами описание одной из встреч, которая произошла в жизни Иисуса Христа и Его учеников, и которая открывает перед нами не только характер отношений между ними, но и показывает содержание, которым были наполнены те встречи. Наряду с другими истинами, которые были высказаны Иисусом своим ученикам в этой беседе, мы находим здесь и слова, полные величайшего смысла и важности для каждого из нас, христиан, которые заключили завет с Господом и являемся членами Церкви Христовой. Вот эти слова. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Значение и смысл этих слов настолько велики, что в полноте мы поймем их только в вечности. Сегодня нам представляется только та часть, которая открывает характер отношений между нами, как членами поместной церкви, смысл которых можно найти в словах Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду. Читаем мы в Псалме 132 с 1 по 2 стихи, и которые раскрывают нам значение сказанных слов «Врата ада не одолеют ее», то есть церковь. Почему? Потому что в основе отношений будет проявляться любовь Божия. Да благословит нас Господь всех слушающих эту передачу.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Мой милый друг, душою израненный, ты посетил молитвенный дом, прими спасение.
Мир вам, братья и сестры! Слава Богу, дорогие друзья! Я рад сегодня находиться вместе с вами, быть вместе с вами в общении. Это прекрасная возможность, друзья, прославить нашего Бога, молиться Ему, общаться, делиться своими переживаниями друг с другом. В этом и есть смысл нашей церкви, друзья. Вместе с вами я хотел бы сегодня обратить наше внимание к Коринфянам. Книге Коринфянам, которая находится в Новом Завете, но в начале нашего рассуждения я хочу обратить ваше внимание к предисловию к этой книге. Вы знаете, в древний город Коринф, он был расположен в южной части Греции, к западу от Афин, в то время, когда апостол Павел посещал этот город. Его расположение было стратегически важным, потому что через него проходили важные торговые пути на то время. Это был важным городом, и в то время там собирались все люди с большими кошельками. Подобно как мы сегодня можем видеть в наше время в Лос-Анджелесе, там собираются многие большие компании или корпорации. Подобно этому во древнем Коринфе были такие ситуации, где люди собирались по причине, что там были деньги. Однако из-за извращенной религии того народа и того города он стал также не только центром для того, чтобы собираться и зарабатывать там финансы, он стал центром разложения. И его имя стало символом нечистоты плотских утех в том времени. Даже появился такой греческий глагол, который звучал «карентиазами», описывающий разврат, развратный образ жизни коринфян. Во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел впервые попадает в Коринф. Вместе с Акилой и Прискилой начинают проповедовать иудеям. Но что делают иудеи, вы помните? Они отвергают Евангелие. И тогда апостол Павел продолжает проповедовать, но уже не иудеям, а язычникам. И мы видим, что язычники принимают благую весть и Евангелие, и, наконец, в Коринфе основывается первая евангельская церковь, которую основывает Павел. Примерно через 3 года, когда Павел находился в Ефесе, он получил письмо из Коринфа, в котором сообщалось о серьезных проблемах, с которыми столкнулась церковь в Коринфе. В этом письме также были заданы различные вопросы, касающиеся христианской жизни. В ответ на это письмо Павел и написал первое послание Коринфянам, чтобы помочь им разрешить те проблемы, в которых они находились. Дорогие друзья, Павел осознавал все проблемы, которые были там, и читая, он, удивляясь, писал им, как они должны жить. И к одной из проблем, на которую хочу сегодня обратить ваше внимание, когда-то Мафат сказал, церковь была в миру, как и должно быть, но мир был в церкви, чего не должно было быть. Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание к 12 главе Коринфянам. Павел раскрывает понимание церкви в 12 главе Коринфянам. В первой части 12 главы мы можем увидеть о том, как Павел рассказывает важность духовных даров в церкви и важность их применения в церкви. Но начиная с 12 стиха, он раскрывает проблему, в которой находились коринфяне и не понимали, что такое церковь, как она функционирует, для чего она была создана. И по этой причине в их церкви появлялись многие грехи. И тогда апостол Павел, смотря на эти проблемы, пытается раскрыть коринфянам или показать, что значит быть настоящей библейской церковью. Я хотел бы сегодня ответить на такие вопросы, что значит быть настоящей библейской церковью.
Какие особенности присущны библейской церкви? И нужна ли церковь в 21 веке, когда мы можем зайти в YouTube и посмотреть самых популярных проповедников нашего времени? Давайте вместе с вами обратимся к тексту для того, чтобы погрузиться в его. Начиная с 12 стиха, 12 глава Коринфянам. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члена тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь – члены. Я хотел бы обратить ваше внимание к первому пункту моей темы. Это Церковь Божья. Она должна иметь один дух и одну истину. 12 стих: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и иудеи, и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Первое, что напоминает апостол Павел Коринфянам, то, почему они пришли в церковь, то, почему они стали частью церкви. Он хочет напомнить им первоначальное состояние их, в котором они находились. Он говорит, что вы стали частью церкви по причине того, что уверовали в Духа. И не можете жить так, как вы сейчас живете. Бог, Он устанавливает и дает свое видение относительно каждого члена церкви, друзья. Бог говорит все то, что Он хочет видеть в церкви. Когда мы принимаем крещение, мы тем самым выражаем желание стать частью тела. Не своего личного, а частью одного тела. Церковь – это община людей, наполненная Духом, которые крестились в Духа и которые хотят жить для этого Духа. Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Друзья, истинное поклонение требует полного охвата нашего сердца. И первое, что стоит понимать, оно должно происходить в Духе. Без искренней страсти и преданности Богу нет истинного поклонения в Духе. В то же время поклонение должно быть наполнено знанием. Поклонение должно быть в истине. И если мы не знаем о Господе, которому поклоняемся, то наше поклонение будет основано без истины. Друзья, если есть только Дух без истины, то это может привести нас к поверхностному, просто эмоциональному переживанию, подобному опьянению. И сегодня мы встречаем большинство таких церквей, которые поддаются эмоциям. С другой стороны, если есть истина без Духа, это может привести нас к холодной, бесстрастной встречи, которая скоро приведет нас к формальному следованию за законом, подобному фарисейству. Но, друзья, когда объединяются эти два важных аспекта в церкви, возникает радостная, благодарная встреча с Богом. Чем больше мы узнаем о Нем, тем больше мы ценим Его, друзья. Джонатан Эдвардс, американский пастор и богослов 18 века, как-то сказал: «Я должен думать о своем долге как можно выше и поднимать эмоции своих слушателей только при условии, друзья, что на них воздействует ничто, кроме истины». В современном мире мы можем так часто встретить множество общин, которые не имеют правильного основания. Этого сегодня много здесь, друзья. Подобных коринфянской церкви сегодня много. Церкви, которые разрушаются изнутри по причине греха. Друзья, сейчас самые популярные места в онлайн-чартах занимают такие называемые церкви, как диско-церкви. Это общины, которые превращают служение в танцы, которые наполняют свои здания цветными фонарями, рок-музыкой, движением, используя или двигаясь в сторону тенденций. Если сравнить подобную церковь с ночным клубом, единственное, чем она будет отличаться, это тем, что в этой церкви провозглашается или называется, или кто-то упоминает имя Иисуса Христа. Друзья, есть церкви, которые лишены истины, но поддерживают или пытаются поддерживать в себе псевдодуховность, показывая, что они так эмоционально проникаются Евангелием. Друзья, это псевдоцеркви приблизились к миру и к стандарту мирскому и позволяют культуре войти в их священные здания. Однако, когда культура является одним из самых опасных инструментов в управлении церковью, церковь является столпом и утверждением божественной истины. Это собрание истинных поклонников и поклоняющихся в духе истины, собрание прославляющих Бога и почитающих Христа, святых, пребывающих в любви и служащих своему Царю и другим. Но несмотря на это, мы встречаем множество современных церквей, которые так часто заботятся о названии своих церквей. Сегодня можно встретить множество разных названий церквей. Взрывные церкви, ударные церкви, бомбические церкви. Люди пытаются продвинуть имидж своей церкви. Они не проповедуют истину. Они проповедуют себя и свои корпорации. Подобно тому, как происходило с церковью в Коринфе, эти церкви приносят культуру внутри церкви, но и меняют внутри себя мышление и остаются в то же время частью церкви. Именно об этом и хотел сказать апостол Павел. Вы пришли из мира, вы язычники, вы жили по-мирски, но когда вы стали частью церкви, вы не должны тянуть культуру в эту церковь. Поменяйте свое мышление, поменяйте свой взгляд на церковь. Именно об этом апостол Павел и говорил, когда напоминал им о духе. Следующее, что он делает, это сравнивает церковь Божью с живым организмом. Он говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». После напоминания Коринфу о вступлении в завет, о смысле церкви, о духе и истине, которую они должны проповедовать, он представляет церковь как тело, как живой организм, в котором все находятся друг для друга. Павел хочет научить церковь в Коринфе, что человек, уверовавший в Бога, крестившийся в духа, не может остаться на стороне. Он не может остаться наедине сам с собой. Он должен стать частью небесного организма. То, что христианин должен сегодня понять и принять, это то, что он больше не является собственником. Человек, который принял Духа, крестился в Духа и следует за Духом, не может быть собственником, потому что он становится частью тела. Теперь его собственником является Бог. И он должен руководствоваться Божьими законами. Павел говорит коринфянам, что они должны оставить свою прежнюю жизнь и следовать за Христом. Друзья, церковь – это живое тело. Церковь объединена одной целью. Церковь объединена одними проблемами. Церковь должна иметь одни решения. В церкви встречаются разные национальности, разные люди с разными багажами. Есть более внимательные, в то же время есть более эгоистичные. Разные люди с разными проблемами находятся в церкви. Но несмотря на это, церковь – это наша духовная семья. Это наша общая страна, это наша национальность. Церковь – это не просто временное пристанище, это не палатка, друзья. Это не отель для остановки. Церковь – это не ресторан или кафе, в которое можно пойти один раз в неделю. Друзья, церковь – это не казино для развлечений, это не кружок для наших интересов. Церковь – это единое тело. Это организм, который должен работать на благо всех. На благо всех, кто находится в этом организме. 14-15 стих, это Коринфянам 12 главы. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому и не принадлежит к телу?» Павел говорит, что мы должны знать друг друга, так же, как знаем наши собственные тела, друзья. Нам необходимо иметь в церкви взаимоотношения друг с другом. Аналогично с церковью, люди, посещая ее, должны иметь взаимоотношения, друзья. Мы не можем просто приходить и сидеть с незнакомыми нами людьми. Мы должны иметь отношения, мы должны работать как единый организм. В этом заключается суть церкви – объединить людей с разным мировоззрением вокруг одной истины. Это прекрасно, друзья, это прекрасно иметь друзей в церкви, иметь церковь не только поместную, но и церковь в других городах. Находясь в Украине, я всегда знал, что приезжая в какой-то из больших городов, я знал, куда я могу пойти. Я знал, что есть место, где мне будет уютно. Это Церковь Божья. Это моя семья, в которой я всегда найду место. Но что делает дьявол? Он хочет изолировать вас от церкви. То, что делает дьявол, он пытается внушить человеку мысль, что вам не нужна церковь. Церковь наполнена эгоистами. Церковь наполнена греховными людьми, порочными людьми. Ты не найдешь там ничего доброго. Это то, что хочет сделать дьявол. Его цель – изолировать вас от церкви, для того, чтобы там, в мире, когда вы будете в одиночестве, убить и растерзать вас духовно. Именно в этом и заключается его цель. По этой причине, друзья, нам стоит находиться в единстве церкви. В единстве церкви, друзья. Именно когда мы выходим из стен этого здания, мы должны быть церковью, помогая друг другу, находясь в общении и в единстве друг с другом. В этом и есть смысл и призвание церкви. Друзья, я хочу попросить кого-то, кто сегодня чувствует одиночество, кто сегодня чувствует депрессию, кто сегодня ощущает себя одним. И порой ему приходят мысли, зачем я в церкви? Найдите в церкви людей, к которым вы сможете подойти, познакомиться, возможно, встретиться вне церкви и просто вместе помолиться. Просто рассказать о своей нужде, рассказать о своей боли. В этом есть смысл церкви. Не для того, чтобы мы закрывались, а для того, чтобы мы открывались друг другу, доверяли друг другу, друзья. Найдите себе ту семью, с которой вы сможете быть откровенны, с которой вы сможете поделиться своими переживаниями, потому что в ином случае дьявол захочет оградить вас от церкви.
Мое сердце мечтою небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он врачует недуг. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Он дарует прощение, мир и радость без меры, и второе рождение, только искренно веру. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане, Он нас сделал.
Сегодня также наблюдается иная крайность в церкви, где акцент делается на внешних органах. Но, друзья, мы можем обратить внимание, что в теле самые важные органы, они скрыты. Одни из самых важных органов – сердце, мозг, почки, другие органы, они скрыты, мы их не видим. Но порой в церковных общинах люди делают упор на внешний фактор. Они где-то делают упор на силу проповеди, на силу больших хоров, оркестров, на прямую трансляцию, на другие внешние тенденции, но забывают про внутренние части органа. И внутренние части органов чаще всего являются наиболее важнее. Друзья, когда мы покидаем стены этой церкви, мы выходим в мир, наполненный злом и коварством. Есть то, что мы с вами видим. Мы видим друг друга, можем ощущать друг друга, но есть то, что мы не видим. И чаще всего то, что мы не видим, является наиболее опасным. Это духовный мир. Это бесы, которые окружают нас в этом мире. И когда мы выходим, они летают вокруг нас или находятся, не вопрос в этом. Мы не можем их видеть, друзья. Но они имеют влияние в духовном мире. По этой причине мы должны быть частью церкви. Иоанна 10:28. «И я дарую им вечную жизнь, и они никогда не погибнут вовек, и никто не исторгнет их из руки моей. Отец мой, который дал им их мне больше всех, и никто не может исторгнуть их из руки Отца моего». Это удивительное место, друзья. Это удивительное обещание, которое Иисус дает своему стаду. Он держит нас в своей руке, Он охраняет и защищает тех, кто находится в Его стаде, друзья. Он является добрым и верным пастырем и держит свое слово надежно. Друзья, только в стаде мы можем найти защиту и безопасность от этого мира, только в стаде. Когда мы будем вне стада, в одиночестве, дьяволу будет легче всего расправиться с нами. Именно поэтому мы должны находиться в стаде. Итак, первое, что апостол Павел упоминает, это то, что церковь должна находиться в духе и истине. А второе, это то, что церковь состоит из одного организма, из одного тела. Исходя из этого, Павел приводит аналогию церкви с телом в этой же главе. Но дальше он раскрывает функции, которые должно выполнять тело. И первое, на что Павел показывает, это 18 стих, и что он хочет объяснить коринфянам. Он говорит, Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Первое, что апостол Павел хочет показать, он говорит, что Бог распорядился. Бог есть автором церкви. Бог есть автором тела. Он установил церковь. Все, что Бог творил и создавал, планировал, Он делал не согласно нашему видению. Он делал это с позиции Творца и Владыки. Друзья, в современном мире люди берут на себя решения. Они часто принимают какие-то решения, решают, что правильно, что неправильно. Можно часто встретить ситуацию, когда люди находятся на учебе, и они проходят какие-то тесты. И порой в тестах есть минимум 3 варианта ответа. И так часто, когда люди проходят эти тесты, они совершают ошибку, потому что не знают все. Человек не имеет всего знания. Но, друзья, когда Бог будет проходить эти тесты, Он всегда ответит правильно. Потому что Он был до начала того, как эти тесты появились. Вопрос церкви связан с послушанием, и это важно понимать. И причина, по которой многие люди, большинство людей не идут в церковь, это потому, что не понимают, зачем им церковь. Или кто установил церковь? Матфея 16, 16 глава, 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон и сын Ионина, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус был тем, кто создал первую церковь. И Иисус, по сути, говорит, Петр, ты первый из людей понял, кто я. И поэтому первый камень, ты угловой камень. И каждый последующий человек, который придет и станет частью церкви, он будет одним из камней в этой церкви. Иисус основал первую церковь. Иисус был одним целым с церковью, друзья. Церковь – это прежде всего не о людях. Церковь – это прежде всего о Христе. Она не просто о людях, в первую очередь о Христе. И порой, когда люди говорят, я могу иметь свое существование без церкви, это говорит о том, что этот человек имеет свое существование без Христа. Потому что церковь и Христос – это одно целое. Это одно тело. Одно единое тело. Следующее, что апостол Павел приводит, 22-23 стих. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, от тех более прилагаем попечение. Следующее, что апостол Павел хочет показать, это то, что церковь имеет попечителя. Церковь должна быть для того, чтобы иметь попечителя. Это одна из причин существования церкви. Мы знаем, что мозг обрабатывает нашу информацию, да, друзья? Для того, чтобы передавать сигналы телу. Но что случается, когда мозг поражен? Тело не может функционировать. Примером такого состояния является болезнь Паркинсона. Это дегенеративное заболевание головного мозга, которое сопровождается нарушением двигательной функции. При этом человек теряет возможность двигаться так, как он хотел бы, потому что мозг был нарушен. Друзья, подобно этому образу, церковь как тело должна иметь орган, который будет ей управлять. И по этой причине Бог ставит служителей, пастырей церкви для того, чтобы этот орган управлял церковью, и церковь шла в правильном направлении. Одной из целей церкви является подчинение авторитету служителей. Служители несут ответственность перед церковью. Сегодня мы говорим не об обязанности служителей, а об обязанности церкви в отношении служителей. Одной из характеристик истинной церкви является наличие духовного попечителя. Мы видим из прочитанного текста, что церкви необходимо иметь попечителя, чтобы церковь имела того, кто будет вести ее, кто будет направлять ее. Друзья, каждый из нас нуждается в пастырской опеке. Каждый из нас нуждается в поддержке. Каждый из нас нуждается в молитве. Именно поэтому мы в церкви. Проблема в том, что порой мы закрываемся от этого. Порой мы не хотим это получить. Но мы нуждаемся в этом. Это одна из причин, по которой мы должны быть в церкви. Пастырь или попечитель всегда готов прийти к нам в трудное время. Библейский пастырь всегда так поступит. Он придет, чтобы утереть слезу. Он будет плакать вместе с нами и будет радоваться рождению наших детей. Он будет находить какие-то подходящие слова, когда мы будем находиться в сложных обстоятельствах. Мы нуждаемся в этом, друзья. Для этого была создана церковь. Иметь правильного библейского пастыря, друзья. Иметь правильного библейского пастыря. Матфея 9:36. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Иисус когда-то сказал евреям, что они подобны овцам без пастыря. И он жалился над ними, смотря на то, как эти овцы были рассеяны. Это ситуация, в которой овца остается одна посреди дикого мира, где ее преследуют голодные волки. По этой причине мы нуждаемся в пастыре. По этой причине мы нуждаемся в правильном библейском. Любая библейская церковь нуждается в правильном библейском пастыре. Следующее, что открывает апостол Павел Коринфянам, это 24 стих. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Вторая причина заключается в том, чтобы иметь попечение внутри церкви друг о друге. Не только получать ее от служителя, но и постепенно становиться духовными учителями для кого-то, помощниками, теми, кто всегда придут на помощь. Аналогично, чтобы ощущать, что происходит в церкви, нам стоит обратить внимание на свое тело. Друзья, когда вам больно, например, когда ваша голова болит, вы бьете ее, вы говорите ей: перестань болеть, перестань. Или вы приходите на кухню, берете таблетку, выпиваете таблетку, потом идете, ложитесь на мягкую подушку, ложите свою голову на мягкую подушку и пытаетесь уснуть для того, чтобы боль прошла. Правда, друзья? Мы не будем бить свое тело, это странно, это неправильно. Когда тело болит, мы будем стараться аккуратно к нему относиться для того, чтобы не причинить большего вреда. Подобно этому, друзья, мы все тело, одно тело. Мы один организм. Я хочу подметить, не организация, организм. Мы работаем на благо каждого из нас. И порой для этого стоит уделить внимание, правда, друзья? Порой, когда люди заняты, они не обращают внимания на тело. И порой ты приходишь и смотришь, у тебя уже мозоли на ногах, ты не обращаешь внимания. И потом они превращаются в большие раны по той причине, что у тебя нету времени уделить внимание своему телу. Друзья, мы призваны к этому. Это то, для чего была создана церковь, иметь функцию внутри. Исполнять функцию попечения друг над другом. Смотреть друг за другом, друзья. Друзья, говоря об этом, как практически мы можем развивать лучшие взаимоотношения друг с другом? Я знаю, что многие здесь находятся более 20 лет, кто-то более 10 лет. кто-то уже около 5 или 7 лет. Друзья, я хочу спросить у вас, многие ли из вас за это время познакомились с каждым, кто здесь находится? Мы не будем говорить о новых, которые приезжают в этом году или в прошлом году, но многие ли из вас знают всех членов церкви? Друзья, в этом суть церкви. Суть церкви не в том, чтобы уезжать куда-то на миссию. Это цель церкви. А функция церкви – находиться в общении рядом друг с другом. В этом есть смысл. В попечении друг над другом. В поддержке друг друга. Не в унижении того, кто совершил грех. Поступился, упал. Нет, не в этом, друзья. В поддержке друг друга. Как практически мы можем применить это на своем деле? Сегодня, выходя из церкви, возможно, если у вас на сердце будет желание, пригласите кого-то из тех людей, которых вы никогда, может быть, никогда с ними не общались, или не виделись, или обращали внимание, что он в вашей церкви, но вы с ним так и никогда не завели контакт. Пригласите этого человека, возможно, к себе домой. Возможно, просто, если не хотите вести домой где-то на общение, на чашечку кофе. Просто пообщаться. Брат, приходи. Давай вместе почитаем первую главу Матфея, Иоанна, Луки. Давай вместе помолимся. Ты скажешь о своих нуждах, а я скажу о своих. Друзья, это объединяет, это помогает нам. Если бы каждое воскресенье мы приглашали себе новую семью домой, представьте, сколько бы знакомств у нас было, правда? Насколько бы церковь объединилась и имела общность. В этом суть церкви. Не просто в прихождении на богослужение, как на концерт. Друзья, нет. В общении. Когда мы можем поделиться друг с другом откровенно теми вещами, которые являются для нас проблемой. Как-то раз, находясь в Украине, я сидел с своим другом и общался на кухне, и внезапно я позади себя услышал голос. Когда я повернулся, я понял, что это был мой служитель. Он спокойно со своей женой пришел ко мне домой, зашел на кухню, поприветствовал меня и сказал: «Я просто хотел сегодня с тобой увидеться». Он не стучал, не звонил. Он сразу зашел ко мне на кухню. Конечно, мы живем здесь немножко в другой культуре, в другой атмосфере. Но у нас есть возможность для того, чтобы развивать отношения друг с другом. Не для того, чтобы собирать сплетни, а для того, чтобы собирать молитвенные нужды. Это важно, друзья. Это то, что нас объединит. Это то, что сделает церковь сильной. Попечение друг за друга. Евреям 10:24. «Будем внимательны друг к другу, поощая к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Будем внимательны друг к другу». В этом и есть сущность церкви. И последнее, на что обращает внимание, это 26 стих. «Посему страдает ли один член, с ним страдают и все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены». Друзья, тело представляет за собой один единый организм. Мы об этом уже сегодня говорили, но я хочу подчеркнуть важность единства. Церковь призвана к единству. Церковь должна функционировать как одна единая команда. Подобно этому церковь, как тело, должна объединяться и быть или иметь одни взгляды, одну веру, одно вероучение, одну доктрину. Мы должны быть призваны к этому, учиться, смотреть на Писание одним взглядом. Это очень важно, друзья. Вы знаете, если в футбольной команде будет играть только один вратарь против всей команды, то это будет очень сложно, друзья. Если вся команда будет смотреть, как один вратарь защищает ворота, то, скорее всего, этому вратарю причинят вред. Потому что на протяжении всего матча ему будет так много бить по воротам, что в один момент у него не хватит сил, и он просто оставит поле. Друзья, мы здесь подобно гостям, которые приехали на футбольный матч. И каждый из нас имеет свою одну цель. Каждый из нас имеет одну цель. Мы не можем выйти на футбольное поле с разными целями и с разной стратегией. Один будет думать, что он должен защищаться, другой должен будет думать, что он должен нападать. И по этой причине будет диссонанс. Люди будут совершать неправильные действия, и это приведет к падению. Поэтому Коринфянам написано, церковь призвана к единству. И то, к чему мы сегодня с вами призваны, служить друг другу и находиться в единстве духа, друзья. Это важно. Церковь должна быть едина, как семья. Один член семьи моет посуду, другой пылесосит, третий вытирает стол, четвертый застеляет постель. И все эти четверо – это не мама, друзья. Это вся семья. Это каждый член семьи, который имеет за собой обязанность. Потому что если все это будет делать только мама, в один момент ее не станет. Дорогие друзья, мы призваны быть едины. Ефесянам 4:3. «Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Итак, зачем нам нужна церковь и почему я должен быть частью ее? Первое, потому что Церковь Божья имеет один Дух и одну истину. Второе, потому что Церковь Божья – это живой организм. Этот живой организм имеет одного автора. Этот живой организм должен иметь попечителя. Этот живой организм должен заботиться о себе. И этот живой организм должен помнить о единстве. Потому что если мы с вами увидим, как одна рука или глаз будет идти здесь где-то по сцене, это будет выглядеть ужасно. Мы должны быть одним и единым организмом. Слава Богу, друзья. Аминь.
Святая Церковь,
о Церковь Божья, пробудись! Нависла мгла угрюмой темной ночи, все спит, и все вокруг молчит. На Божий свет закрыли люди очи, и даже церковь равнодушно спит. Кто изнемог, кто просто обленился, а кто устал и изнемог, и на земном пути осуетился, избрав душе здесь временный удел. И даже те, что прежде пламенели, и не страшились никаких преград, теперь остыли, в вере охладели, с угасшими светильниками спят. Но в этот миг врагу души не спится, он усыпляет совесть и сердца, чтоб не было желания молиться, чтоб не просили силы у Христа. Вот шепчет он, туда еще успеешь, ты всех преград никак не одолеешь, тебе до цели вечной не дойти. И много спят в лукавом обольщении, сердца всегда в заботе, суете. Они не мыслят о своем спасении, они забыли о своем Христе. И появилось столько малодушных, сдались врагу и в мир ушли назад. Но будем мы в сердцах единодушно взывать к Христу и не страшась преград, идти вперед, преграды побеждая. Пусть враг восстал над нас со тьмой лукавых сил, но твердо мы душой и сердцем знаем, что с нами Бог, и Он нас искупил. И в этот век враг сеет разделение, чтоб только каждый ближнего судил. Воздвигнул он различные учения, в сердцах людей гордыню поселил. И появилось столько толкований, и все они заблудшего ума. В них света нет, нет истинных познаний, но лишь сокрыта гибельная тьма. О, Церковь Божия, от сна проснись скорее! Одежды чистые и светлый одень, и в бой иди за истину смелее, ведь для тебя грядет тот славный день. Так будем же душой и сердцем и стремиться, чтобы светильники поправить и зажечь, и чистыми, готовыми явиться, и со Христом там в Царстве возлечь. Аминь.
Мы сегодня слушали напоминание о важности не забывать, что мы являемся членами Церкви Христовой. Христос является основанием Церкви, как сказал апостол Павел в Коринфянам. Он сказал, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть наш Иисус Христос, Он есть и основание наше, Он есть Тот, кто наполняет нас, Тот, кто объединяет нас. Вся наша жизнь должна быть построена вокруг Него. Поэтому пусть Господь даст нам действительно это понимание. Мы члены одного тела, мы зависимы друг от друга. Поэтому, чтобы никто не думал, что, ну, если меня нету полмесяца, ничего страшного, Церковь проживет. Знаете, Церковь Христова, она проживет, но мы с вами будем терять вот эту взаимосвязь. И тело будет болеть, будет больно. Поэтому пусть Господь нас сохранит, чтобы мы были поддержкой, чтобы мы понимали эту зависимость друг от друга.
Святая Церковь, о тебе предание, храня
Имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.